Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть диво в очах наших».
Притча о злых виноградарях затрагивает очень болезненную тему жизни – вопрос собственности. В притче прежде всего говорится о еврейском народе, который настолько привык к своей богоизбранности, особым отношениям с Творцом, что стал считать это право своей неотъемлемой собственностью. Народ забыл, что истинная вера дана ему для сохранения и приумножения, а вовсе не для ощущения себя в покое и безопасности. Им было хорошо жить в этом винограднике Божием, где сам Господь Бог заботился об их пропитании и защите, где для его силы и власти не могло быть никаких препятствий. Плоды, которые должны были отдавать своему хозяину виноградари, но не отдавали, это прежде всего плоды веры и добрых дел. Ведь между еврейским народом и Богом был заключен договор, завет, который люди не стеснялись нарушать. А тех, кто пытался напоминать об этой несправедливости, пророков Божиих, начальники народа предпочитали просто уничтожать, чтобы не мешали жить так, как было удобно. И вот хозяин виноградника, Бог, посылает своего единственного сына, Христа, чтобы восстановить нарушенную справедливость. Но обезумевшие, потерявшие голову от обилия имения, работники виноградника решаются на крайний шаг – убить наследника и таким образом как бы избавить себя на какое-то время от любых претензий со стороны хозяина. Ведь этот хозяин далеко, может, никогда и не узнает, что произошло и почему его сын так и не вернулся. И, выведя единственного наследника из виноградника, они его убивают. Совершенно прозрачно в этой притче Спаситель говорит о себе и о том, что его, как посланника Бога, Отца, евреи хотят уничтожить, потому что его слова были справедливыми, обличительными и жесткими. Притча завершается цитатой из Священного Писания о камне, который по причине своей необычной формы был выбракован строителями. Но именно он стал замковым камнем, который венчал арку и тем самым оказался главным силовым элементом конструкции. Этот камень – Христос, отвергнутый своим народом, но ставший фундаментом для нового Израиля – Церкви, собравшей в себя все народы, независимо от национальности и происхождения. Но притча на самом деле вовсе не ограничивается только историческим измерением. В ней есть пласт и вневременный. Перед каждым из нас постоянно маячит соблазн почувствовать себя великим собственником и самой жизни, и всех составляющих ее элементов. Собственником, а не работником, поставленным для выполнения заданий хозяина. Как только мы забываем, что все в этой жизни – дар Божий, а не наша законная собственность, мы теряем ощущение благодарности и ответственности. Мы забываем о неизбежном финале жизни и страшном суде, на котором придется дать ответ за все, на что мы потратили этот бесценный и единственный дар нашей жизни. И когда в этом состоянии эйфории собственничества мы доходим до предела, точнее, до беспредела, мы подсознательно начинаем вытеснять из жизни все, что напоминает нам о Боге, о вечной жизни, о духовности. Мы готовы наброситься и прямо растерзать любого, кто пытается нас урезонить и отрезвить. Дай нам право, мы бы и жизни лишили всех этих религиозных лицемеров, болтунов и тунеядцев, точно так же, как убили виноградари сына хозяина. И как только мы замечаем в душе подобную негативную волну, необходимо остановиться и внимательно заглянуть внутрь себя. Наверное, что-то сдвинулось в наших приоритетах и акцентах. Что Бог, вместо центрального смысла всей нашей жизни, вдруг стал выполнять какую-то исключительно инструментальную функцию. Помоги же нам, Господи, не забывать, Ты – наш Господин и Владыка, а мы – лишь труженики в Твоем огромном винограднике под названием «Жизнь».
Один из богословов как-то высказал мысль, что после всеобщего воскресения жизнь станет качественно иной еще и потому, что не будет необходимости в борьбе за обладание ресурсами. В самом деле, большую часть своего времени мы посвящаем именно этому – заботе о ресурсах. Подъем ранним утром, дорога на работу, сама работа с ее многочисленными перипетиями – с определенной точки зрения, ничто иное, как борьба за ресурсы. Для человека, естественно, заботиться о том, чтобы у него всего было в достатке, чтобы не оказаться голодным, чтобы было куда прийти и на что сесть. Потребность в ресурсах постоянно растет, и борьба за обладание ими может исказить жизнь человека. На эту тему было сказано очень много. Нынешняя евангельская притча напрямую не касается темы собственности. Ее первейший смысл в другом. Она говорит об истории Израиля, о том, что Бог неоднократно посылал пророков, о том, что происходило с посланниками Бога, и о том, что произойдет с самим воплощенным Сыном Божиим. Его убьют. Эта притча по своему первейшему смыслу носит исключительно местный характер. Она про взаимоотношения израильского народа с Богом. Но есть у притчи и еще один смысл, еще одна грань, напрямую связанное с отношением к собственности. Виноградник принадлежит Богу. Проблема наемных рабочих в том, что они слишком сильно увлеклись возделыванием виноградника. Они забыли о том, что сколько бы они ни работали в винограднике, они не станут его хозяевами. Он ни при каких условиях не станет их собственностью. Неважно, сколько делегатов хозяина они прогонят или убьют. Неважно, на какие хитрости и преступления они решатся ради того, чтобы обладать виноградником. С этими рабочими произошло то, что зачастую происходит и с нами. Они, как и мы, ежедневно имели в своем распоряжении то, что им не принадлежало. Все наши честно заработанные и тщательно сохраненные ресурсы по своей сути не наши и никогда не станут нашими. Мы имеем возможность ими пользоваться ровно до той секунды, до которой Бог позволяет нам это делать. Можно попытаться хитрить, можно решиться на нравственные или же уголовные преступления, но ничего не изменится. Секунда, в которую мы потеряем возможность пользоваться тем, к чему привыкли, неизбежно наступит. И, конечно же, в наших интересах постараться не испортить к тому моменту отношения с Богом, хозяином и абсолютным собственником всего видимого и невидимого настолько, насколько умудрились испортить герои сегодняшней Христовой притчи.
Вопрос о смысле жизни решается современными людьми по-разному. Все мы ориентируемся в этом вопросе на свое личное мировоззрение, на ту картину мира, которая сложилась у нас в течение жизни. Попробуй кто-нибудь сказать, что мы избрали себе не тот смысл жизни, который нужен. Возмущению не будет предела. Ведь сегодня для людей нет того, кто имел бы право давать такие указания. Да и на каких основаниях? Смысл жизни – это не математическое уравнение, в котором, зная формулу, можно прийти к гарантированному результату. Однако религиозная картина мира иная. Человек сотворен Богом, сотворен с определенной целью. И Бог ждет от него плодов. Чтобы лучше себе это представить, вспомните, как вы сажали что-нибудь и надеялись, как то, что вырастет, будет соответствовать вашим ожиданиям. В сегодняшнем чтении мы услышали притчу. В рамках евангельского рассказа она была обращена к духовным руководителям израильского народа. Бог, как Творец, доверил им свой народ, который они должны были растить, как драгоценный виноград, и который в итоге они настроили на отвержение Сына Божьего, а не на Его встречу. Но так же, как к тем, кто когда-то посчитал себя руководителем народа израильского, она обращена ко всем, кто руководит народом Божиим сегодня, ко всем тем, кто несет за него ответственность. Слышим ли мы голос хозяина дома? Помним ли, что трудимся не для себя, а для того, чтобы всякий верующий в него имел жизнь вечную? Однако в самом глубоком смысле каждый из нас – виноградарь своей души. Бог дает нам наше тело, мы питаем и развиваем его. Но как земля без растений осталась бы просто землей, так и оно было бы просто прахом без души, которая его оживотворяет. Итак, мы, люди, состоящие из души и тела, имеем от Бога дарованные нам смысл и путь, по которому надо идти. И мы создаем себя, взращиваем то, что дано нам во владение, чтобы, когда придет срок, принести Богу плод. Но подавляющее большинство людей воспринимают такие речи с нескрываемым изумлением. Почему вы уверены, что это так? Ведь нет никаких доказательств и никаких адекватных критериев проверки того, чтобы именно этот смысл считать настоящим. Для чего хотим, для того и живем. Действительно, математических или физических доказательств нет. Бог настолько уважает нашу свободу, что не оставил ничего, что могло бы нас насильно к Нему привести. И все же одно Он оставил несомненно. Есть в глубине каждого из нас ориентир, который не дает нам покоя, если мы живем неправильно. Мы можем с ним бороться, можем не обращать на него внимания, но так или иначе, пока главным результатом нашей жизни не станет любовь, счастливы мы не будем. И напротив, научившись любить, мы принесем Богу истинный плод и сможем жить спокойно, с ощущением того, что мы исполнили данное нам предназначение.
В русском языке есть устойчивое словосочетание «краеугольный камень», которое означает нечто важное, лежащее в основании, то, на что мы ориентируемся. Для людей древности смысл этого выражения был еще более прозрачен, так как понималось оно буквально. Краеугольным был специальный камень, который полагался в основании дома. От того, насколько хорошо он подобран, во многом зависело то, насколько правильным и ровным будет все здание. В наше время люди часто говорят о построении своей жизни. Речь идет не только о бизнесе или каких-нибудь проектах, но и обо всей жизни вообще. И, конечно же, от того, на что человек будет опираться, что положит во главу угла, зависит и то, какой будет вся его жизнь, на что она будет направлена, чем будет наполнена. В сегодняшнем чтении Христос рассказывает притчу о злых виноградарях, в образе которых несложно узнать иудеев, которые пренебрегали пророками в прошлом и не желали признавать мессианство его самого. Бог выступает в рассказе как заботливый хозяин, который не только насаждает виноград, но делает все для того, чтобы получить хороший плод. Он не забывает о посаженном винограде и собирается получить плод во что бы то ни стало. В то же время люди, которых он нанял, совершают страшную ошибку. Они решают, что могут распоряжаться виноградником, как своим собственным. Комментируя эту притчу, Христос указывает на то, что они не просто не признают его, но отвергают краеугольный камень, который все равно ляжет в основание дома. Замысел Божий все равно осуществится, и иудеи не могут его нарушить. Но что они могут, так это оказаться вне этого замысла. Могут даже противопоставить себя ему. Не забудем, что Христос рассказывает эту притчу людям, которые ощущали себя мессианским народом. Людям, которые читали в пророческих книгах о том, что они должны своей искренней верой и добрыми делами просветить весь мир, взрастить виноградник Божий. Спаситель обращается к людям, большинство из которых прекрасно понимают, что речь идет о них. и говорит, что они давно забыли свое предназначение, что в своих рассуждениях идут против замысла Божьего. В этом обличении, вероятно, не было бы ничего необычного. Пророки нередко говорили им подобные вещи. Но в его словах прозвучало нечто совершенно новое. Он не просто обличает их за измену Богу, но указывает на себя как на сына, то есть того, кто единственный может распоряжаться виноградником. Пренебрегая им при построении своей жизни, они пренебрегают камнем, который единственный может стать ее твердым основанием. Такова воля Божия, хотя, может быть, это покажется им удивительным и несуразным. Читая Евангелие сегодня, мы понимаем, что смысл этой притчи глубже, чем он может показаться на первый взгляд. Она не только об иудеях, которые решили поступить по-своему, но и о нас, которым еще предстоит сделать окончательный выбор. Мир Божий и есть виноградник из притчи. Каждый человек в нем обрабатывает свою лозу, строит свою часть дома и полагает основание, которое избирает самостоятельно. Он может выбрать любое основание, опереться на деньги, связи, собственные способности. Но Христос говорит, что единственное, на что в действительности можно опереться, это вера в Него. Нам часто кажется, что мир – наша собственность, и мы можем построить в нем то, что захотим и как захотим. Вероятно, так могут думать те, кто считает, что мир возник случайно, и в нем нет места, чему бы то ни было предвечному замыслу. Однако, если мы хотим быть христианами, мы должны помнить, что мир, который нас окружает, наш лишь потому, что нам его поручили. Мы можем строить нашу жизнь как угодно и из чего угодно. Никто не лишает нас этой свободы. И все же мы должны помнить, что пригодным для жизни окажется лишь то строение, в основании которого будет положена вера во Христа. Только оно будет надежным и гармоничным. Только в нем будет возможно настоящее счастье.
Притча, которую мы только что услышали, обращена в первую очередь к еврейскому народу. Дело в том, что согласно закону Моисея, земля обетованная, то есть Палестина, Израилю не принадлежала. Это была земля Бога, на которой еврейский народ был всего лишь гостем, арендатором. Договор между иудеями и Творцом гласил, что евреи будут жить, трудиться и процветать на этой земле лишь при том условии, что будут хранить верность Богу и приносить ему плоды веры и любви. Но самое главное, согласно договору, они должны были создать все условия для пришествия в мир Мессии, то есть Христа. Увы, подобно злым виноградарям, Израиль не выполнил свою часть контракта. На протяжении всей истории своего существования евреи отступали от Господа, забывали его заповеди, уклонялись в идолопоклонство. За это они периодически теряли свою землю. Их или уводили в плен, как это случилось во время вторжения на территорию Палестины, сначала ассирийской, а затем и вавилонской держав, или они становились данниками могущественных империй, крупнейшие из которых – персидская, македонская и, наконец, римская. При этом, как виноградари из притчи, иудеи убивают слуг, которых посылает к ним Бог, его пророков, а в итоге убивают и самого сына хозяина, того самого долгожданного Мессию. Именно после этого события, в 70-м году нашей эры, в результате войны за независимость с римлянами, они теряют свой храм, свою землю и в итоге рассеиваются по всему миру, скитаются по разным странам еще целых 2000 лет. Евангелие – книга универсальная, а потому слова Христа обращены не только к его непосредственным слушателям, но и к каждому из нас. Подобно виноградарям из притчи и подобно еврейскому народу, мы также получили в аренду нечто ценное. Речь идет о самой нашей жизни и о нашей бессмертной душе. Ничто из этого полностью нам не принадлежит, и у нас нет права прожигать драгоценное время, которое нам отведено, на то, чтобы пожить исключительно в свое удовольствие, будто мы – полноправные хозяева своей жизни. О том, как именно мы должны распорядиться этим имуществом, очень емко и афористично сказал современный поэт. Когда свернула стрелки на закат, вдруг чувство начинает посещать, что души нам даются на прокат, и лучше их без пятен возвращать. Вот так и наша задача заключается в том, чтобы хранить и возделывать свою душу, беречь ее от всего грязного и скверного, допускать и принимать в ее средоточие лишь то, что исходит от Бога и его посланников. Ведь в свое время нам придется вернуть ее хозяину, то есть Творцу. А потому пусть все наши мысли, слова и поступки будут посвящены ему. Лишь в этом случае наш душевный виноградник принесет богатый урожай.
Для того, чтобы уяснить себе смысл только что услышанной притчи, необходимо прояснить некоторые детали. Кто такие виноградари? Это люди, которые, говоря современным языком, взяли участок земли в аренду для того, чтобы выращивать на нем виноград. В качестве платы они должны время от времени отдавать часть урожая хозяину поля. В истории древнего мира известны случаи, когда арендатор присваивал себе землю, пользуясь тем, что хозяин куда-то отлучился. Причем главным и довольно весомым аргументом в споре о собственности был факт реального обладания землей. Земля переходила к арендатору, потому что он работал на ней. Естественно, если в отсутствии хозяина объявлялся его слуга или наследник, для арендатора с нечистыми помыслами это было серьезной помехой, и он мог решиться на все, что угодно, чтобы отстоять вожделенный кусок земли. Услышав эту притчу, иудеи прекрасно поняли, о чем идет речь. Дело в том, что земля, на которой они жили, Палестина, по их же собственным религиозным представлениям, им не принадлежала. Закон Моисея гласил, что это земля Бога, они всего лишь арендаторы. Им разрешено жить и трудиться на этой земле лишь в том случае, если они будут приносить ее хозяину добрый плод. Речь идет о верности Богу. Если они отворачиваются от Бога, начинают заигрывать с языческими башками, пренебрегать нравственными законами, они рискуют потерять землю, что, кстати, не раз случалось в истории Израиля. Вспомнить хотя бы Вавилонский плен. Но главная плата евреев хозяину Палестины состояла в том, чтобы дождаться обещанного Мессию, создать все условия для пришествия в мир Христа и для дальнейшего торжества Его Царства. Однако, подобно злым виноградарям, иудеи забывают о том, что они всего лишь гости в земле обетованной. Они убивают слуг, которых посылает к ним хозяин, Божьих пророков, а в конце концов убивают самого сына, долгожданного Мессию. Неудивительно, что всего лишь через несколько десятков лет, в 70-м году, в результате ужасного нашествия римлян, они теряют и свой храм, и свою землю, а потом, на протяжении еще целых 2000 лет, скитаются по всему миру. Но не только к иудеям обращена эта притча. Слова Евангелия адресованы каждому из нас. Кто-то из христианских богословов сказал, что грех первого человека, Адама, заключался в том, что он возомнил, будто все в раю принадлежит только ему. Из хранителя Эдема он превратился в потребителя. Вместо того, чтобы весь мир, который был дан ему для того, чтобы заботиться о нем, всего себя и всю свою жизнь посвятить Творцу, он захотел обладать ими. Обладать только для себя одного. Адам возжелал, как бы мы сейчас сказали, полной автономности. С тех пор это желание контролировать все и вся, жажда самоличного обладания стала для нас абсолютно естественным. Окружающий мир, люди, сам Бог – это всего лишь средство удовлетворения прихотей того уродливого тирана-узурпатора, который сидит в каждом из нас. Он с таким комфортом развалился где-то в глубине нашего сердца, до такой степени подчинил себе все наши мысли, слова и поступки, что мы не то, что не хотим, мы уже не умеем замечать, как это пропитывает всю нашу жизнь горькой отравой. Перед каждым из нас стоит непростая, но важная задача – сбежать из этого рабства, посвятить все свои мысли, все свои слова, все свои поступки, всю свою жизнь тому, кто один имеет право нас вдохновлять и направлять на жизненном пути. Лишь в этом случае виноградник нашей души будет процветать и в свое время принесет богатый урожай.
Можно ли отрицать очевидное? Конечно, если на то есть желание. Примеров подобному поведению в истории предостаточно. Тут можно вспомнить, например, так называемое арийское христианство, движение, получившее особое распространение в Германии времен правления Адольфа Гитлера. Арийские христиане полагали, что по человечеству своему Господь Иисус Христос не принадлежит к народу еврейскому, а является выходцем из, как вы уже догадались, мифической арийской народности. Убеждения христиан нацистской направленности позволяли им без зазрения совести преследовать и уничтожать представителей неугодных народностей – евреев, цыган, славян и иных. Жестокому отношению не мешало даже то обстоятельство, что люди указанных национальностей также могли быть христианами. Однако убежденные арийцы считали, что они и только они являются истинными последователями Иисуса, а все остальные не заслуживают того, чтобы называться его учениками. Многие из слушателей спросят, как же можно было настолько извратить библейскую историю и традиционное христианское учение? Но человек – существо парадоксальное. Он способен убедить себя в самых странных вещах, и услышанная нами притча о злых виноградарях – красноречивое тому подтверждение. История, рассказанная Христом, говорит нам об арендаторах виноградника, возомнивших себя его собственниками. После наступления времени сбора урожая, жадные работники отказываются платить хозяину, причитающуюся ему часть урожая, бьют и убивают его посланников, а затем поднимают руку на его сына. Виноградари убеждают себя в том, что если с ними пришел разбираться наследник, то хозяина уже нет в живых, и теперь можно присвоить себе чужую собственность безнаказанно. Но как же ошибались эти люди? В скором времени за ними будут посланы те, кто лишит их и виноградника, и свободы. Справедливость восторжествует, как проявила она себя и по отношению к вождям арийского христианства, посчитавших себя хозяевами в церкви. Многие из них впоследствии оказались на скамье подсудимых. Притча о злых виноградарях прозрачна для понимания. Перед нами символическим образом разворачивается трагедия духовного противостояния религиозных вождей древнего Израиля, пришедшему в мир Сыну Божьему. Фарисеи и саддукеи отказываются признать в Иисусе из Назарета обещанного Мессию, но не потому, что имеют на то объективные причины, а потому что страшатся утратить привилегированное положение в обществе. Притчи Христа никогда не имеют отношения исключительно к современной его земной жизни и действительности. Они всегда обращены к нам, сегодняшним читателям Евангелия. Спаситель сквозь века предостерегает нас от страшной ошибки, которую так легко совершить. В какой-то момент каждый из нас может посчитать себя настолько духовным и мудрым, что по сути перестанет более нуждаться в Боге, или, что хуже, возомнит себя главным мерилом церковной жизни, а саму церковь, по сути, начнет считать своей собственностью, определяя, кому есть в ней место, а кому нет. Спаситель, завершая притчу о злых виноградарях, сравнивает себя с камнем, отвергнутым строителями. Именно этот камень, несмотря на все сопротивление людей, был положен Богом в основание угла. Иными словами, стал главной опорой всей конструкции здания церкви. Ровно то же происходит в случае, когда человек пытается занять место Христа, фантазируя о собственной духовности и мудрости. Господь все возвращает на свои места, ясно показывая, кто есть кто. Потому будем внимательно следить за собой, чтобы не оказаться нам у разбитого корыта. Будем смиренно и радостно трудиться в винограднике Христовом, чтобы вместе с Ним, истинным основанием нашей веры и нашей церкви, разделить счастье вечного пребывания в Царстве Небесном.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат рассказанную Господом притчу о злых виноградарях. Эта притча была адресована в первую очередь первосвященникам и старейшинам народа. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Рассуди же, как велико было Божие попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес ограду, насадил виноградник и все прочее, а им оставил немногое заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога». Образы, описанные в притче, были знакомы для любого иудея того времени. Ограда виноградника обычно служила живая изгородь из терновника, защищающая от зверей, которые могут опустошить и уничтожить виноградник, и от воров. В каждом винограднике было точило или пресс, состоявший из двух корыт, вырубленных в куске скалы или сделанных из кирпичей. Один был расположен чуть выше другого и связан с нижним каналом. Виноград давили в верхнем корыте, и сок стекал в нижнее. Башня служила для двух целей. Во-первых, как наблюдательная, сторожевая вышка для охраны от воров в пору созревания винограда, а также как жилье для работавших в винограднике. Архиепископ Аверки Таушев поясняет. Некоторый хозяин, под которым подразумевается Господь Бог, устроил виноградник, под которым нужно понимать ветхозаветную церковь. Обнес его оградой, под которой толкователи понимают закон Моисеев и все вообще учреждения, назначенные для того, чтобы предохранить избранный народ Божий иудеев от влияния язычества. Под виноградарями, разумеются, иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синедриона. Господь верил им всю полноту власти над еврейским народом с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ так, как следовало в духе закона Божия. Через некоторое время хозяин послал своих слуг, то есть пророков. Но виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Именно так поступали с посланниками Божиими начальники иудейского народа. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы. И потому жестоко избивали пророков Божьих, напоминавших им об их обязанностях. Когда же хозяин виноградника отправил к ним своего сына, то виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Ефимий Зигобен замечает, смотри, с какой обстоятельностью предсказывает будущее. Не убили его как сына Божия, но убили как наследника виноградника, то есть как царя израильского. Видя чудеса, которые он творил, и слыша его мудрое учение, они чувствовали, что это тот царь израильский, о котором возвещали пророки. Но побежденные и ослепленные завистью, они это забыли и вознамерились убить его, и таким образом завладеть его наследством, то есть народом. А потому виноградник и был передан другим виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что виноградник Божий – это мы. И как виноградный сад должен приносить обильные плоды, так и от нас Господь ждет жизни, наполненной любви к Нему и стремление приносить добрые плоды христианства, исполняя волю Небесного Отца. Помогай нам в этом, Господь!
Некий хозяин сдал свой виноградник в аренду. Хозяин этот – могущественный человек, у него есть власть и сила наказывать злодеев. Но он, на удивление, терпелив, посылает одних слуг, потом других. Он бесконечно верит в силу добра, хотя из предыдущих посланников, кого били, а кого и убили, он все же напоследок посылает и сына. Он надеется, он даже уверен, а иначе бы он сына не послал, что тут-то у них проснется совесть, и они постыдятся сына моего. Сын же одного духа с отцом, послушно идет туда, где неоднократно проливалась кровь. И лишь когда окончательно обнаруживается, что совесть у злодеев мертва, только тогда хозяин предает и злой смерти, а виноградник отдает другим. А что за люди, эти виноградари? Не будем говорить о их совести, но неужели они не знают силы хозяина и не боятся ни его самого, ни законов своей земли? Может быть, очень уж выгодно они арендовали виноградник и думали, что хозяин ничего не понимает в делах? Может быть, считали, что хозяин у них в руках и не посмеет отплатить за зло? А может, были того же духа, как тот злой должник, который ни во что поставил прощение ему огромного долга? Или как те завистливые работники, которые фактически не признавали за хозяином право распоряжаться своим добром? Ни те, ни другие, ни третьи просто-напросто не признавали право собственности. И тем, и другим, и третьим, так или иначе, говорится: «Друг, разве я не властен в своем делать, что хочу? и платить сколько хочу, и прощать кому хочу, но и требовать свое, сколько мне положено. Это мое, и я никому не должен отчитываться. Послание со всей определенностью утверждает, что нелюбящий брата, которого видит, не может любить Бога, которого не видит. А если я не признаю право собственности за человеком, за братом моим, как я смогу признать право верховного всемирного собственника? Как я смогу оценить милость его прощения? Как я признаю за ним право каждому уделять, сколько он сам считает нужным? И как я смогу считать себя должником, обязанным что-то давать ему в свое время? Не случайно всякому насильственному пределу собственности обязательно сопутствует и борьба против Бога. А значит, на пути к Богу необходимо научиться и уважать право собственности, и даже считать его священным. Не подсчитывать чужие доходы, не судить, как ими распоряжаться, и не требовать, а смиренно просить и не обижаться, когда не считают нужным дать.
Господь говорит им и другую притчу, чтобы показать, что они, удостоившись бесчисленных опытов попечения о себе, не исправились. Сей человек-домовладыка есть Господь, названный человеком по своему человеколюбию. Виноград есть народ иудейский, насажденный Богом в земле обетованной, ибо сказано: «Введи его и насади его на горе достояния твоего». Ограда означает закон, не позволяющий иудеям смешиваться с язычниками или святых ангелов, хранивших Израиль. Точила — жертвенник, башня — храм, делатели — учители народа, фарисеи и книжники. Отошел же домовладыка Бог, когда уже не хотел более говорить с ними в столпе облачном. Или отшествие Божие означает долготерпение, так как Бог представляется и спящим, и далеко отстоящим, и не слушающим, когда долготерпит, не обнаруживая гнева всякий день и не тотчас подвергая истязанию за неправды наши. Наступило время плодов во времена пророческие, ибо посланные слуги были пророки, а виноградари — ложные учители израильского народа, фарисеи и книжники. Одного они били, как Михея, коего Сидикия ударил по щеке, другого убили, как Захарию, между храмом и жертвенником, иного камнями побили, как Азарию, сына Иодая, священника. Напоследок послан был сын хозяина, сын Божий, явившийся во плоти. «Постыдятся сына моего», — сказал, не потому что не знал, что виноградари убьют сына, а желая показать то, что они сделали. Надлежало, говорит им, убившим слуг, устыдиться, по крайней мере, достоинства сына. Но виноградари, увидев сына, сказали: «Это наследник, пойдем убьем его». Так же, как те самые иудеи, которые говорили, что сей есть Христос, и распяли его. Извели же сына вон из виноградника, потому что вне града был умерщвлен Христос. А так как виноградником называется народ, то выражение «вывели вон из виноградника» означает и то, что фарисеи, злые виноградари, убили Господа, не имея на то воли простосердечного народа. Когда придет? Когда? Не во второе ли пришествие? Кажется, и это разумеется, но лучше разуметь так. Господин виноградника, то есть Бог Отец, пославший Сына Своего, которого они убили, когда придет, то есть когда воззрит на беззаконие, совершенное иудеями, тогда злодеев предаст злой смерти, как и действительно призрел и, послав войско римское, погубил и расточил их. А виноградник свой, то есть народ, отдал иным делателям. Разумей также под виноградником и Божественное Писание, в котором ограда есть буква, ископанная точила — глубина духа, а башня — богословие, учение самое возвышенное. Сие-то писание сперва имели злые делатели, фарисеи и книжники, но Бог предал его нам, усердно возделывающим оное. Ибо они убили Господа вне виноградника, то есть вопреки учению, говорившего о нем Писание. Камнем называет себя самого, а строителями — учителей иудейских, которые пренебрегли его как непотребного, когда говорили, что ты самарянин и что бес в тебе. Но он, воскреснув из мертвых, положен во главу угла, то есть стал главою церкви, связуя иудеев и язычников одной верою. Ибо как камень, положенный под угол в здании, сдерживает с той и с другой стороны стены его, так и Христос совокупил всех одной верою. Сей угол дивен и есть от Господа, ибо церковь, содержащая и соединяющая нас верою, произошла от Господа и достойна великого удивления по своему благолепному устройству.
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служению святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они... мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами – и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
Сегодняшнее чтение представляет собой окончание первого послания апостола Павла к Коринфянам. Может показаться, что перед нами отрывок, который стоит читать чуть ли не в последнюю очередь. После краткого нравственного обращения апостол передает приветы общине Коринфа от самых разных людей, о которых мы практически ничего не знаем. И все же это чтение очень важное. И важное не только потому, что в первых словах мы слышим призыв к тому, чтобы бодрствовать, быть мужественными, твердыми и во всем поступать с любовью. В этом призыве есть одна очень важная черта, которая пронизывает все чтение. Он обращен не к одному человеку, он обращен к христианам как сообществу или общине учеников. Это подвиг ни одного христианина в мире, который должен быть хорошим, поступать по-христиански. Этот путь относится ко всей общине. Не случайно Христос говорит, что главным признаком нашего ученичества является любовь друг к другу. И вот мы слышим, как апостол упоминает семейство некоего Стефана, которое много трудится на благо других христиан. Вот он передает привет от всех церквей Осийских, от Акиллы и Прескиллы и их домашней церкви. Передает привет от всех братьев. Что мы можем услышать в этих, казалось бы, формальных словах, в простых приветствиях? Мы слышим отзвук живой жизни церкви, чувствуем дружбу общин, реально существующие горизонтальные связи, которые соединяют всех христиан, их знакомство, их память друг о друге, их взаимопомощь. И основой этих связей, их корнем, являются связи внутриместной общины, что ясно видно из слов самого апостола, который после приветствий, переданных от всех, призывает Коринфян: «Целуйте друг друга целованием святым». Он пишет тем, кто говорил: «Я Павлов, а я Аполосов», тем, кто пренебрегал друг другом на евхаристическом собрании, тем, кто не хотел принимать в общину покаявшихся. Апостол просит их преподать друг другу целование мира, то есть искренне сказать: «Христос посреди нас», и услышать в ответ: «И есть, и будет». Для апостола важно, что любовь и общинность развиваются как будто бы концентрическими кругами, от местной общины к дружбе общин между собою. Сегодня разговоры о такой дружбе в большинстве случаев могли бы показаться странными. Понятно, что когда приходит священник к священнику в гости, они могут ради праздника поприветствовать друг друга.
но трудно себе представить, что священник, вернувшись из какого-нибудь города, передаст своим прихожанам привет от общины того города. Ведь это чужие, неизвестные люди, которые живут где-то в другом месте. Услышав сегодняшний отрывок, один знакомый так и сказал мне: «Ну что это за чтение? Одна техническая информация. И это читать в воскресенье, когда храм полон людей?» И все же, чтение, которое мы сегодня услышали, важное. Важно услышать его именно в храме, чтобы посмотреть на тех, кто стоит с тобой рядом, как на братьев и сестер.
Римская империя, как любое государство имперского типа, объединяла народы разной культурной и религиозной принадлежности. Показательным в этом смысле являлся античный город Коринф, расположенный на юге Греции и контролировавший одновременно два порта со стороны Эгейского и Ионического морей соответственно. Первое поселение появилось на месте Коринфа еще в доисторические времена, в конце второго тысячелетия до Рождества Христова. Ко второму веку до Рождества Христова Коринф уже имел статус важного торгового центра Северного Средиземноморья. Славная история города чуть было не прервалась в результате вторжения римлян. Коринф был разрушен военачальником Римской республики Луцием Ахейским. Восстановление города произошло в 44 году до Рождества Христова по приказу Гая Юлия Цезаря, который заселил вновь отстроенный Коринф бывшими рабами, вольноотпущенниками. С этого времени город приобрел репутацию места, заселенного людьми предприимчивыми, но не слишком образованными и нравственно устойчивыми. Как и в любом портовом городе, в Коринфе процветали различные пороки. Ситуация усугублялась тем, что в городе было расположено святилище языческой богини Афродиты. Кроме того, именно в Коринфе существенное влияние имело движение киников. Ярким представителем его был Диоген, эпатировавший людей своим поведением и живший в Пифосе, большом глиняном сосуде для вина. Удивительно, но именно в Коринфе в середине первого века появилась христианская община, одна из наиболее крупных в Римской империи. Основателем Коринфской церкви был апостол Павел. Он же направил коринфским христианам послание, отрывок из которого читается сегодня утром во время богослужения. Отрывок является окончанием первого послания апостола Павла к христианам Коринфа. Данный текст был собственноручно написан Павлом в Эфесе в период между 54 и 57 годом. Поводом для составления послания послужили недобрые вести о состоянии коринфской общины христиан. После отбытия апостола местные последователи Христа стали ссориться между собой и делиться на различные группировки. Одни коринфяне называли себя последователями Павла, другие – апостола Петра, третьи – известного на тот момент проповедника Аполлоса. Среди немногих здравомыслящих христиан-коринфян оказались Стефан, Фортунат и Ахаик, которые упоминаются в прозвучавшем отрывке. Они были теми, кто верно хранил заветы Павла и защищал единство христианской общины Коринфа. Они же уверили апостола в том, что Коринфская церковь преодолеет выпавшие на ее долю испытания. Акила и Прескила, которые также упоминаются в послании, были супружеской четой. Они приютили апостола Павла в своем доме, когда он прибыл в Коринф. Впоследствии они последовали за Павлом в Эфес и стали частью местной общины христиан. Необходимо отметить, что не все коринфские христиане вняли призыву апостола Павла и пожелали преодолеть разделение. Таковым Павел адресует древнюю еврейскую угрозу – анафема маранафа, которое означает отлучение от церковного общения вплоть до второго пришествия Христа. Этим апостол подчеркивает, что нарушение церковного единства и противление христианской любви является страшным грехом, который отлучает человека от общения с Богом и которого нужно опасаться в первую очередь.
Этот отрывок завершает собой первое послание апостола Павла к Коринфянам. Он имеет традиционную для писем в греко-римском обществе того времени форму. Так же, как и начало послания, окончание не было Павловой инновацией. Апостол не изобретал новую структуру для своих посланий, а следовал установившейся норме. Вместе с этим здесь есть и то, чего нельзя найти во внехристианских документах той эпохи. Стандартную форму апостол Павел наполняет христианским содержанием, делая особый акцент на важности любви, о которой здесь он пишет трижды. В этом нет ничего удивительного и необычного, ведь все Павловы послания пронизаны этой мыслью. Удивительно же и необычно вот что. В предпоследнем стихе первого послания к Коринфянам апостол провозглашает анафему тем, кто не любит Господа Иисуса Христа. Это слово «анафема» апостол использует очень редко. Два раза в первом послании к Коринфянам и два раза в послании к Галатам. А потому нам стоит обратить особое внимание на этот фрагмент. Во-первых, стоит вспомнить о том, что, собственно, такое анафема. В современной нам православной церкви это слово мы можем услышать за богослужением считанное количество раз. В дни, когда прочитываются упомянутые ранее отрывки апостольских посланий, и в первый воскресный день Великого Поста, когда совершается чин торжества православия, который предполагает провозглашение анафемы множеству еретических сообществ древности. Впрочем, далеко не во всех храмах нашей церкви чин торжества православия совершается полностью. Зачастую анафематствования попросту опускаются. Это не хорошо и не плохо. Церковь допускает вариативность в совершении богослужебных последований. Во многом, благодаря влиянию чина торжества православия, современные христиане воспринимают само слово «анафема» как нечто запредельно страшное и неприятное, как некое проклятие, причем абсолютное и окончательное. Но что подразумевал под этим словом апостол Павел? Важно знать, что само это слово в переводе с греческого означает «возложение». Возложение чего-либо на жертвенник, на престол или на алтарь. То, что возлагалось на жертвенник, изымалось из простого человеческого обихода. Оно полностью предоставлялось в волю и распоряжение Божие. То есть первоначально анафема обозначала жертву Богу. А применительно к тексту апостольского послания, это слово означает, что церковь в лице апостола Павла снимает с себя ответственность за тех, кто не любит Господа Иисуса Христа. Иными словами, анафема здесь означает констатацию того печального факта, что нелюбящие Христа находятся вне церкви. Эти люди целиком и полностью предоставлены на волю Божию. Собственно, тот же самый смысл это слово сохранило и сегодня, а наше понимание его как проклятие – просто досужие домыслы. Кроме того, рассуждая об анафемах, стоит помнить, что церковь не может кого бы то ни было проклинать. Но она может с прискорбием констатировать факт отпадения от нее того или иного человека.
Как мы помним, в Коринфской общине назрели серьезные проблемы. Ее представители сгруппировались вокруг отдельных харизматичных лидеров, организовали партии, что имело своим последствием конкуренцию и вызвало опасность раскола. В связи с этим апостол Павел и пишет им свое послание, в котором призывает помнить, что все они, несмотря на свои предпочтения, должны быть едины во Христе. Именно Он отдал за них свою жизнь. Главной скрепой церковного организма, союза между всеми его членами, является не юридический договор, не эффективно организованная административная структура, не идеология, а любовь, которая, по словам самого Спасителя, должна быть отличительной чертой и признаком подлинной христианской жизни. А настоящая любовь не терпит эгоизма. Для нее совершенно чужды такие понятия, как «моё» и «твоё». Она всегда жертвенна. Подобная жертвенность требует мужества, веры и твердости в своих поступках, к чему и призывает апостол своих адресатов. Подобная любовь, по мысли апостола, должна лежать не только в основе отдельно взятой христианской общины. Ей обусловлено единство всей церкви. Поэтому для Павла не существует особого коринфского христианства, христианства римского, иерусалимского или какого-то еще. Как он говорит в другом своем послании, во Христе нет ни грека, ни иудея, ни варвара, ни скифа. Все это одна большая семья. Поэтому он и передает коринфским христианам приветствие от церквей Осии. А это, ни много ни мало, семь крупных общин, которые находились на территории Малой Азии. В Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Также он приветствует коринфских христиан от лица Акилы и Прескилы, которые были представителями римской общины. Таким образом, он словно показывает, что коринфяне – члены большой семьи. Все это еще раз подчеркивает главную идею апостола. Духу подлинного христианства противна идея местечковости, замкнутости на себе самом, закрытости и обособленности по национальному и какому-то еще признаку. Христианин открыт окружающим, а тем более своим братьям во Христе. Подобный принцип жизни, по мысли апостола, настолько отражает сущность христианства, настолько связан с подвигом и учением Спасителя, что всякий из последователей Христа, кто своими словами или действиями отвергает его, подвержен анафеме, то есть проклятию, поскольку подрывает в основах то, что сделал Бог на земле. Поэтому всякий, кто, руководствуясь личными амбициями, решился на этот шаг, должен помнить «Маранафа». В переводе с арамейского это означает «Господь наш идет», «идет, чтобы вершить суд на земле». И все же, несмотря на это последнее грозное предостережение, которое обращено через толщу времен и ко всем нам, последние слова апостола – это слова благодати и любви, которые он дарит нам, а мы, в меру своей открытости, способны подарить окружающим нас людям.